Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа мы расскажем о фильме «Ян Палах», а наш первый сюжет посвящен сериалу «Вавилон, Берлин». Премьера первых 16 эпизодов, восторженно принятых критикой и публикой, состоялась полтора года назад, и сейчас в Германии завершается подготовка к съемкам новых сезонов. Это самый масштабный и самый дорогой из снятых не на английском языке сериалов. Бюджет двух сезонов превысил 40 миллионов долларов. Криминальная драма, посвященная немецкой жизни конца 20-х годов. Веймарская республика балансирует между демократией и диктатурой. Правые и левые политические экстремисты сражаются за власть, окопавшаяся в Берлине ячейка троцкистов из СССР пытается для финансирования мировой революции перегнать из России в Германию эшелон с золотом. Роль русского эмигранта Алексея Кардакова, лидера троцкистской ячейки в Берлине, сыграл давно работающий в западном кино актер Иван Шведов. В беседе с моим коллегой Андреем Шаром Шведов рассказывает о съемках и идеологии проекта «Вавилон, Берлин», своем отношении к профессии и судьбах русских киноактеров в Европе.
Сценаристы сериала накладывают на непростой исторический фон похождения полицейского инспектора Гериона Рата, ветерана Первой мировой войны, обуреваемого кошмарами минувшего. Рат распутывает сложные уголовные политические заговоры, нити которого тянутся верха советской и немецкой политики, одновременно ищет свою любовь и в конце концов убеждается. Человек не в силах противостоять злу в обычной жизни и произволу в политике. Ежедневные бедствия обычных немцев и бурлеск берлинских кабаре подталкивают Германию к торжеству нацизма, которому не положит предел ни честный полицейский, ни неистовый революционер. Чем все это закончится, узнаем в новых эпизодах сериала. Актер Иван Шведов, сыгравший русского политэмигранта, скрипача и террориста Алексея Кардакова, почти 20 лет живет в Праге, много снимается в немецком, чешском, австрийском кино. Среди широко известных международных проектов с его участием «Сталинград. Враг у ворот», «Задание невыполнимо», «Протокол Фантом», «Четыре дня в мае», «Шпионский мост». Иван, вы не страдаете от отсутствия предложений сниматься, но настойчиво стремились получить именно роль Кардакова именно в сериале «Вавилон, Берлин». В чем причина такого вашего интереса? Характер героя, масштабы фильма, может быть, что-то затронуло лично вас в этой тематике и в этом персонаже?
Ну, скажу честно, что там было интересно все. С самого первого момента, когда я только прочитал сценарий, я подумал, что это, конечно, невероятно интересный и грандиозный проект. Мне он понравился с самого начала всем. Своей неистовостью, убежденностью, преданностью своим идеалам, разочарованием, через которое ему приходится пройти. И вообще вся эта история любви, революции, бедности, приключений, в общем, это мне показалось крайне заманчивым.
То есть это интересный человеческий характер. То есть вам нравится играть людей на грани безумия фактически, поскольку у Кардаков человек настолько цельный, что ради этой своей целостности, ради цели мировой революции, так как он представляет ее, он готов пойти на все.
То есть и сама роль подарок, ну и, конечно, я бы покривил душой, если бы я сказал, что этот проект изначально не обещал быть просто большим событием в мире телевидения не только немецкого, и европейского вообще, в принципе. Я сразу понял, что это, ну, сериал, на мой взгляд, просто высшей лиги, ну, куда относятся, я не знаю, Breaking Bad, House of Cards и так далее. Плюс это, на мой взгляд, не то чтобы новый, но очень интересный взгляд, в принципе, на прошлое Германии и попытка разобраться в прошлом, и что и как, и откуда растут ноги у фашизма и так далее. Ну и, безусловно, это компания авторов и режиссеров Ахим фон Борис, Хэнхан Лёктен и Том Тикер. Это имена, которые, наверное, вот в самом таком желанном списке любого актера, любого европейского актера.
Как раз спрошу спрошу вас о ваших творческих отношениях с Тыквером. Я помню, как-то рассказывали мне, что вам хотели сыграть у него в парфюмерии. Это было лет 15 назад. Тогда, к сожалению, этого сделать не удалось. И вот то, что не удалось 15 лет назад, получилось сейчас. Почему именно Тыквер для вас столь важен?
Андрей, вы знаете, если говорить правду, 15 лет назад для меня был важен не столько Тыквер, сколько само произведение. «Парфюмер» — книга, которую я прочитал впервые по-шведски, потому что в то время находился в Швеции, все мои друзья тогда...
И фамилия у вас шведов, поэтому,
да,
поэтому по-шведски.
Я понял, что если когда-либо это произведение будет экранизироваться, то, как говорил Карабас-Барабас, я этот человек. То есть, это, мне казалось, это абсолютно моя роль. Я ею, как часто говорят актеры, заболел. Я много думал об этом персонаже, я фантазировал, я изучал. Вот, в общем, я к ней начал готовиться еще задолго до того, как этот проект вообще возник. И когда, наконец, я получил известие, что эта книга будет экранизирована, то, конечно же, мне захотелось там оказаться любой ценой. И да, я узнал, что режиссер Тыквер, но в современной кино- и телеиндустрии, скажем так, слово автора и режиссера, оно, так скажем, не самое весомое. То есть, где задействованы большие деньги, там действуют уже совершенно иные законы. То есть, в проекте такого уровня и такой стоимости подразумевается, что будут играть актеры, которые дадут кассу. Вот. Я не из этой категории, во всяком случае, пока. Ну, или уж точно не был в этой категории 15 лет назад. Вот. Поэтому у меня там было немного шансов.
Играл Гринуэ тоже ведь не Луи де Фюнес и не Арнольд Шварценеггер.
Да, но это уже был, как ни странно, это когда, что называется, как говорят в анекдоте, концепция изменилась. До этого рассматривались актеры только категории А. Просто потом, впоследствии, ситуация переигралась, они решили все равно брать уже, что называется, не обязательно имена. Я к тому времени уже попрощался с проектом, чего себе до сих пор не могу простить.
Так как вам с Тыквером-то работается?
Прекрасно. Надо сказать, что я, естественно, уже когда уже мы съемки у нас завершались, я напомнил ему, говорю, а ты помнишь, как мы до этого встречались? Он говорит, нет. Говорю, вот так вот. Для кого-то это просто какой-то мимолетный эпизод, для кого-то трагедия на всю жизнь. Вот. А в этот раз... работа состоялась, и это было, конечно, большое удовольствие.
Сериал интересен не только масштабом своим, не только тем, что там, в общем, увлекательный детективно-любовный сюжет, но и тем, что одновременно он представляет собой попытку очень пристально посмотреть на немецкое прошлое. Это Германия 20-х годов, Веймарская республика, попытка немцев понять, откуда у них взялся фашизм. Это не первый, конечно, такого рода проект. Я вспомню, скажем, фильм «Бункер», где последние дни Гитлера, можно продолжить этот список. Эта страна серьезно и последовательно много лет разбирается с тем, что произошло, почему один из самых культурных в Европе народов вдруг докатился до жизни такой. Почему такой уровень рефлексии возможен в Германии и почему не вполне характерен, скажем, для нашей с вами родины?
Я думаю, что это прежде всего признак здорового общества. Не разобравшись с прошлым, невозможно уверенно двигаться в будущее. Главное, невозможно обезопасить себя от похожих ошибок. И они делают совершенно правильно. Есть, пардон, гражданское общество. В Германии несколько раз, получив очень серьезный исторический урок, после Первой мировой, после Второй, этому уделяют огромное внимание. И я думаю, что это очень правильно, и это очень здорово. Здорово, я в это слово вкладываю два значения. То, что это хорошо, замечательно, и то, что это именно признак здоровья общества. Почему это не характерно для Родины? В России история является, в общем-то, любой подход к истории или освещение истории, или трактовка истории является каким-то политическим инструментом, так или иначе. И поскольку тенденция в последнее время особенно совершенно очевидна, то все обращение к прошлому исчерпывается просто восхвалением бравых чекистов, талантливых хоккеистов, смелых космонавтов. Был, да, этот период там, 90-х годов, когда хлынул целый поток вот так называемого перестроечного кино. Были попытки разобраться, если не разобраться с прошлым, то хотя бы понять, почему так происходило. Но они довольно быстро заглохли. Сейчас я не вижу практически ничего того, чтобы делалось в этой области.
Давайте вернемся в Германию. Как вы думаете, съемочная группа и зрители этого сериала нашли ответы на какие-то свои вопросы или вопросы только поставлены? Вот это противостояние левых и правых, попытки властей удержать страну на грани гражданского конфликта, опасная Россия, которая, в общем, опять же, с проекцией на сегодняшний день выглядит как серьезная угроза для Германии 20-х годов. Это попытка удачная или нет?
Я думаю, что да. Я думаю, что даже очень удачная. Действительно, «Вавилон Берлин» стал в Германии не просто событием телевизионной жизни, он стал событием общественной жизни. То есть надо было видеть премьеру и кто там был. И, собственно говоря, и дальше, как это освещается, как это подается. Там дискуссия, которая сопутствует выходу фильма и его показу. Продолжение, которое сейчас начинают снимать, то, естественно, эта тема будет развиваться и дальше.
Образ Берлина как нового Вавилона. Вам близок? Вы часто бываете в Берлине, ездите туда по несколько раз в год, снимались там уже в десятке или в полутора десятках фильмов. Это правда или нет? Это характер города?
Я думаю, что да. Понятное дело, что в 20-е годы это был в гораздо большей степени Вавилон, чем сейчас, потому что, ну, это обусловилось еще какими-то экономическими причинами, безработица, инфляция, люди готовы работать за обед, огромное количество иностранцев. Иностранцев и сейчас хватает, но тогда это было, мне кажется... Я плохо помню то время. Я застал его очень молодым. Но, тем не менее, вот этот дух вавилонского столпотворения, он сохранился. Население Берлина до войны было, по-моему, около 4 миллионов. То есть...
Город не сильно-то вырос в той поры.
Кто-то говорил, что если бы все шло такими же темпами, как и тогда, то сейчас население Берлина должно было быть вместо там нынешних 3 там, по-моему, с половиной, я боюсь ошибиться в цифрах, но сейчас он должен был быть там 8-10 миллионов.
Иван, я сейчас вспомнил, слушая вас, одну вашу первую работу, одну из первых ваших работ, это фильм «Ингланд» того же Ахима фон Бориса, в котором вы играли в Берлине же молодого украинского, если мне не изменяет память, эмигранта, который после Чернобыльской катастрофы в первые послесоветские годы перебрался в этот город. Актерское вхождение в Берлин тогда и сейчас – это две разные вещи для вас? Или вы все тот же русский или славянские, которые входят в тот Вавилон, которого вы не знаете?
Это очень интересный вопрос, но он больше имеет, наверное, отношение к моему просто личностному восприятию этой новой реальности. Да, тогда было все вновь. Сейчас для меня Берлин не просто знакомый город, а очень хорошо знакомый. То есть я там бываю даже не несколько раз в год, а несколько раз в месяц. И там бывает, живу подолгу во время съемок. Тогда, да, ощущения были острее. Но чем мне нравится Берлин, что всегда открываешь что-то новое. Город живет очень-очень насыщенной жизнью, поэтому там всегда приятно оказываться.
«Вавилон Берлин» – это попытка, и как пишут критики, с мнением которых я успел ознакомиться, удачная попытка исторической реконструкции. Говорят о том, что с точки зрения правды жизни 20-х годов, ну, скажем так, послевоенной и предвоенной части Европы, это не просто добротное, а очень добротное отображение реальности. С съемочной площадкой как это было видно? Как с вами работали? Это там все было на самом деле?
У меня есть один знакомый, которому он историк, и я обращаюсь к нему за помощью время от времени, когда мне необходимы какие-то консультации. Он живет в России, и мне было очень интересно его мнение, вообще, как он отнесется к этому, потому что он знает все в подробностях. Не то, что там, я не знаю, что должно быть на погонах, а каждый шов и форма прически. То есть он знает досконально все. Мне было очень приятно, что он достаточно высоко оценил этот сериал, но при этом сказал, что по русской части... Ну, то есть то, что я попросил назвать, те, так сказать, недочеты, которые, на которые он сразу же обратил внимание, мне кажется, понятны только специалисту. Ну, то есть там, например, когда сотрудник посольства, этот Трохин, разговаривает со своим начальством, и он, по-моему, называет товарищ генерал. Такого обращения, например, тогда не было еще. То есть называли либо по фамилии, либо там еще как-то. Какие-то там нюансы в форме, там были ляпы военные там. Но он говорит, что касается немецкой части, то тут просто все заглядение, комар носа не поточит, и вообще просто здорово.
А вот эти эксперты обычно, они на съемочной площадке прямо работают или нет? Или все это на уровне сценария и материально-технической базы подготовки заканчивается? Или там главный консультант фильма, генерал такой-то сидит, или историк такой-то? приходит и сидит и говорит, нет-нет, вот так не нужно?
По-разному. Надо сказать, что это все зависит от желания и возможности продюсерской компании.
И от бюджета фильма,
очевидно. Да, безусловно. То есть уважающие себя компании обязательно зовут консультанта. Вот на «Шпионском мосту» Спилберга был консультант в обязательном порядке, причем как по американским, там реальным, по немецким, так и по советским.
Русский человек.
Да. В фильме «Сталинград. Враг у ворот» Жана Жак Анно у нас был постоянно с нами, просто не просто ежедневно, а он возле нас был постоянно снайпер, который просто говорил, вот так винтовку не держим, вот, а вот так вот, да, а вот здесь вот хорошо бы, давай-ка сюда тряпочку намотаем, чтобы она у нас не светилась и так далее. И его, скажем, мнение было совершенно неоспоримо. Хотя мне очень интересно, вот я упоминал об этом знакомым своим историке, мне интересно, насколько достоверными показались некоторые детали в «Вавилоне», которые, на самом деле, есть там несколько придуманных вещей, но они настолько, как мне кажется, естественно вошли в и визуальную фактуру, и вообще в стилистику всего сериала, что не вызывают никаких нареканий. Например, мне было интересно, я спросил Ахима, вот эта семья там, когда они просыпаются, и там утро начинается с того, что он берет монетку, бросает, значит, в этот автомат зажигается свет. И я спросил Ахима, это было только в Берлине или это во всех городах? Он говорит, этого не было нигде, это я придумал.
Но смотрится действительно довольно естественно.
Да, естественно, и в общем, да, как бы думаешь, вот здорово. Там много таких вот мелочей интересных, которые просто, это что называется, правда вымысла.
В Пражской студии «Радио Свобода» актер Иван Шведов. Мы беседуем о сериале «Вавилон Берлин», судьбе русского актера в Европе и о том, что такое современное кино. Еще сосредоточусь, Иван, на одной из сцен из «Вавилона Берлина». Это отважная совершенно сцена, где ваш герой Алексей Кардаков, спасаясь от неминуемой пули советского агента, в буквальном смысле слова ныряет в отхожее место, в деревенский деревянный сортир. Показано все это крупным планом. Я полагаю, что для актера это эпизод сложный не только в профессиональном смысле, но и в психологическом отношении. Все-таки не вполне героический, возможно, связанный с иронией коллег и зрителей, и с возможным последующим некоторым шлейфом для репутации. Как и почему вы соглашались на такого рода эксперимент? Не опасались ли стать мишенью для насмешек?
Да как же отказаться? Когда еще представится возможность нырнуть в сортир?
Приятного мало в любом случае.
Ну да, у меня теперь есть полное право говорить, and you know, baby, in this film I was deep in shit, and I mean it, literally. Ну да, да, я нырнул в отхожее место. Шуток не боюсь, потому что никто лучше меня самого на эту тему не мог пошутить. Я задал это с самого начала, и уже дальше все остальные попытки пошутить, в общем, никакого успеха не имели. Естественно, все с удовольствием делали селфи. Понятно, все были счастливы. Ну, конечно, ну как же, это же так приятно видеть, когда коллега, значит, лезет туда и весь...
В белом.
Весь в белом, совершенно верно. Ну, а репутационно, ну что же делать? Ну, я не знаю, как бы сказать. Это только кино. И это все было не настоящее.
Технически как такие сцены снимаются?
Вот вся эта среда, в которой мне довелось побарахтаться, да, была сделана из овсяных хлопьев и шоколадного пудинга. В принципе, это можно было есть. Но глаза не обманешь. И вот, честно говоря, когда вот туда опускаешь, и это все подступает ближе-ближе к горлу, режиссер говорит, а вот можно? А давай сейчас, вот, чтобы вот подбородку коснуться. Не-не-не-не-не. Вот так хорошо. А можно теперь? А вот теперь с головой.
Это ноябрьский, холодный ноябрьский день, и вы провели там 2 часа.
Да.
В отхожей яме. Примерно
да.
Так это выглядит, да?
Да. Да. Да.
Ну, отважная история. Когда вы прочитали в сценарии первый раз об этом, и вы прикинули на себя это, не дрогнуло сердце, нет?
Нет, я просто подумал, так, что следующее? Потому что я читал сценарий, там, конечно, по нарастающей. Кардакова постоянно пытается убить, а он постоянно возвращается. Думаешь, что будет следующим? И что касается 2 часов в ноябре, это был, во-первых, уже не ноябрь, это был уже декабрь, насколько я помню. Это, между прочим, был последний съемочный день.
И потом же вы еще голым бегали по Берлину после этого.
Это было раньше.
Это раньше.
Да, хронологически. серии это, в фильме это позже, но на самом деле да. Да, голым в День независимости 4 июля в центре Берлина.
Кто-то такие эпизоды из критиков или коллег, или режиссеров оценивает или нет? Или это как-то само собой разумеющееся, и все, и забудем об этом?
Ну, запоминающаяся сцена, поэтому, что могу сказать? Я не знаю, я пока не видел, но я не могу сказать, что я очень внимательно слежу за критикой. Пока еще никто специально вот эту, вот, эту сцену не упоминал, но зрители помнят, да. Безусловно, все спрашивают, а каково было там? Ну, что? Это было не настоящее отхожее место. Это был контейнер, которым это все было сделано. Неподалеку стоял горячий душ, что потом, значит, все смыть. И...
Давайте сменим сейчас немножко оптику творческую нашу. У вас длиннющая фильмография, более полусотни картин, снятых режиссерами из десятка стран. Вы много лет живете в Праге, работаете в немецком, австрийском, чешском кино. Это по понятным причинам несколько сужает диапазон профессии. Вы вне родной языковой среды, вне, собственно, тусы профессиональной российской. Преимущественно играете или в значительной мере играете выходцев из бывшего Советского Союза, людей с русским акцентом, хотя и прекрасно говорите по-немецки. Как вы смирились с таким ограничением амбиций? Сложно ли это?
А я не смирился. Ну, Андрей, вы совершенно правы, действительно, язык ограничивает. Звук пишет вчистую сегодня. Акцент, он либо есть у актера, либо он требует дополнительных каких-то технических средств и финансовых вложений. То есть на роль француза стараются брать француза, на роль американца стараются брать американца, даже не, там, не австралийца, потому что это уже другой английский. К моему счастью, западный зритель не слишком хорошо разбирается в акцентах Восточной Европы, поэтому...
Сербы играют русских.
Да, и наоборот. То есть мне довелось быть... И сербом, и хорватом, и словенцем, и словаком, и чехом.
Чеченцем, я помню.
И поляком, да, я был чеченцем, ну, само собой, русский, украинец, белорус. Ну, в общем, да, вот все, что на восток, да, это мое. Не могу сказать, что меня эта ситуация полностью удовлетворяет, потому что я понимаю, что будь я в России, живи там постоянно, то я играл бы русских в русских фильмах. Но ситуация складывается так, что я сейчас живу здесь, работаю здесь, и пока меня это устраивает. А из России пока достойных, интересных предложений не поступает. Ну, я, в свою очередь, тоже не набиваюсь особенно. Существует ограничение? Да. Это какое-то серьезное препятствие в моей работе? Не настолько. Да, в принципе, да. Да, я всегда экзот. Но хватает ролей, в том числе и главных, где нужен человек из Восточной Европы.
Иван, вот вы уже два десятилетия фактически в основном работаете на европейском кинорынке, и мода кинематографическая меняется. Россия, русские темы то более популярны, то менее популярны. То в Норвегии снимают сериалы о российском вторжении, а то была тема Чернобыля в начале 90-х годов, то еще что-то, то вот «Вавилон Берлин». Колебания какие-то существуют? Рынок сужается, расширяется? Или более-менее все зависит от как бы вашего таланта и мастерства вашего агента, и все.
Как и в обществе, так называемом западном, ну, я сейчас говорю, какое-то усредненное, да, западное общество, есть представители всех стран и культур, и народов, так и в кино, соответственно, они отражаются. Всегда там есть место и русским, и азиатам, и арабам, кому угодно. И, безусловно, существует, да, я думаю, что в связи с, там, с какими-то политическими событиями, там, или, я не знаю, или... Еще с каким, как правило, это связано с политикой, да, существует тенденция, отражающая, там, я не знаю, спад или подъем интереса, там, скажем, конкретно к русской теме, тогда хорошо.
Есть ли какой-то корпус восточнославянских актеров, или южно-восточных, или прославянских актеров, которые играют на европейском рынке более-менее постоянный? Как между ними конкуренция, дружеские отношения, знаете ли вы? Другой вопрос из этой же серии, когда приезжают известные русские актеры, я знаю, что вы играли и с Хабенским, и с Чулпановым, Пан Хаматовой, с кем только не играли, Машковым. Угу. Как складываются отношения между вами и этой публикой?
Компания так называемых русских в европейском или там конкретно в немецком кино есть. Мы все друг друга знаем, все пристально следим за карьерой друг друга. Но не могу сказать, что здесь есть какое-то такое нездоровое соперничество или конкуренция, потому что в любом случае, в итоге, если режиссер тонкий и думающий, а я с другими не работаю, он все равно смотрит и ценит личность. И поэтому если режиссеру приглянулся какой-то мой коллега, а не я, ну что ж делать? Ну да, там, ну, значит так. Это прекрасно. Более того, я предлагал вместо себя. Были такие ситуации, когда я вместо себя предлагал других актеров. И были ситуации, когда и актеры, другие коллеги предлагали меня. Тут, надо сказать, как-то у нас очень хорошо складываются отношения. Вообще, не знаю, я это говорю своим студентам. Есть хорошая поговорка, как говорят по-английски, вот goes around, comes around. По-русски как аукнется, так и откликнется. В общем, ведите себя хорошо в этом бизнесе, и вы свое получите. В общем. А что касается приезжих конкурентов, ну, так называемых конкурентов, ну, из тех, кого вы назвали, с Машковым мы в разных возрастных категориях, с Чулпан Хаматовой в разных половых категориях, с Константином Хабенским мы более или менее в одной, так сказать, ниши, но в современном кино и телевидении, в общем, одну из самых главных позиций занимает продюсер. Ну, по сути дела, главное. То есть где-то режиссер, но в основном это продюсер. Поэтому сейчас учитывается при выборе актера на какой-то проект, учитывается не только его психофизические данные и умение играть, но и та самая пресловутая медийность. Скажем, что касается Кости, но мы с ним не конкуренты, потому что в разных весовых категориях. Он, безусловно, его аудитория не сопоставима с моей. У нас, да, была ситуация, когда я получил... Это было не то чтобы предложение, но ко мне обратились, чтобы я дал так называемое это письмо о намерениях для финансирования одного фильма в Австрии. То есть, чтобы я подтвердил свое участие, чтобы они могли начать финансирование. А потом, когда это они получили финансирование, и фильм запустился, прошел уже год, я уже совершенно забыл об этом, и мне присылают сценарий, и я его читаю, говорю, вот, да, хорошо, вот это вот роль. Они говорят, нет, эта роль нет. Мы вас в другой роли видим. А я говорю, а почему нет? Давайте попробуемся. Нет, ну, на эту роль у нас уже есть актер. Я говорю, очень интересно. Я могу спросить, кто? Одну минуточку. Константин Хабенский. Тут я чуть не упал, потому что с Константином Хабенским. Во-первых, мы давно знакомы, и мы дружим, и у нас хорошие отношения, но в данной ситуации я просто аж руками развел, потому что немецкоговорящие страны — это больше моя территория. Ну, как бы, сказать, я не могу, я не владею ею, но это как бы то поле, на котором я тружусь. И да, когда, надо сказать, когда мы увиделись там на первой репетиции в Вене, обнялись, и он говорит, а мне сказали, что ты не хотел участвовать. Я говорю, да. Скажу честно, не хотел. Почему? Ну, потому что роль, которую я хотел играть, Костя, отдали тебе. Что я могу сделать? Ну, на самом деле, нет, все было замечательно. Вот. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о конкуренции, я ее не ощущаю.
Все структурировано и стратифицировано, можно так сказать, в современном кино таким образом, что каждый плывет по своей дорожке.
Совершенно верно, да. И человек, по сути дела, при желании может ее менять. Представьте себе ситуацию, режиссер на кастинге, ему нравятся два актера, и приходит с этим к продюсеру, говорит, вот два актера, они равнозначно хорошие, и тот хороший, и этот хороший. А дальше продюсер говорит, сейчас посмотрим Инстаграм. У кого больше подписчиков, тот и выиграл, тот и получил роль. Вот. То есть это вот та самая медийность, о которой я упомянул, которая имеет значение, продюсеры вкладывают деньги, они хотят получить их обратно. Вот.
Ничего не делаешь с этим.
Вот с этим сложно что-то сделать, или вам нужно раскрутить свой Инстаграм.
Вот еще сейчас задам вам вопрос, Иван, из той же оперы, связан он с отношением с западными звездами, опять же, с кем только вы не играли, и у кого только не играли, и Тома Круза вы знаете, Мэтта Даймона, и Джуда Лоу, и Ли Сейду, и всякие-всякие. И не буду всех перечислять. Они все скромные профессионалы, которые подчеркнуто на равных держатся с коллегами. В какой степени профессия и вот та самая обстановка вокруг профессии, о которой мы с вами говорим, она сказывается на личностных характеристиках людей. Звездные, как она проявляется на съемочной площадке?
Самым прямым и непосредственным образом. Невозможно стать звездой, будучи высокомерной задницей.
Это просто таких нет.
Может быть, они где-то и есть, но, во-первых, они, как правило, туда просто не пробиваются, а во-вторых, если кто-то себе такое позволяет, что случается чрезвычайно редко, ну, просто покидает категорию звезд и вообще профессионал, с которым можно работать. То есть это обязательная характеристика любой звезды. Дружелюбие, корректность. То, что, как вы употребили слово, на равных, вот это вот нет. Это совершенно не обязательно. То есть на съемочной площадке, я не знаю, условно говоря, с какой-то звездой, вам сразу станет понятно, кто здесь звезда. Ну, потому что это сказывается в отношении, это сказывается
на том, как люди смотрят и ведут себя.
Безусловно.
Да?
Это не значит, что к вам будут относиться как к человеку второго сорта. Нет, просто к нему будут относиться супер внимательно. К вам будут относиться очень хорошо, но он будет вне, так сказать,
вне конкуренции.
Вне конкуренции, да. Совершенно верно.
То есть вот эти все парикмахер там звезды такой-то и стилист звезды такой-то, то, что потом мы читаем в титрах, да. это все чувствуется,
он будет
это все ощущается.
Да, только парикмахер, условно говоря, Тома Круза, он парикмахер только Тома Круза, никого из других актеров.
Не причешет.
Нет. Работа этого парикмахера заключается в том, чтобы Том Круз выглядел идеально, что он, собственно говоря, и делает из фильма в фильм.
В Пражской студии «Радио Свобода» актер Иван Шведов. Мы беседуем о сериале «Вавилон Берлин», судьбе русского актера в Европе и о том, что такое современное кино. Вы чувствуете себя представителем русской театральной или актерской школы здесь? Вот много говорили в прежние времена о системе Станиславского, о том, что вот верю, не верю и так далее и тому подобное. Это вообще еще существует? И существовало ли когда-нибудь на вашем опыте?
Вот это понятие русской школы, мне кажется, оно из прошлого. То есть, во-первых, я не могу об этом компетентно рассуждать, потому что, несмотря на то, что я закончил Петербургскую театральную академию, я до сих пор не могу сказать, что такое русская актерская школа. Потому что я не изучал другие актерские школы. Я не знаю, может быть, там существуют какие-то различия. Мне кажется, вообще этот термин, он из прошлого, когда и вообще из мира театра, когда существовали, я не знаю, там, греческие трагедии, я не знаю, дель-арте, или там существовали разные стили игры в театре, которые диктовались чем угодно. Традицией и обычаями, и религией, и даже помещениями. То есть где-то играют слишком на показ, где-то можно было себе позволять, там, не знаю, какой-то психологический театр и так далее. Когда началось кино, особенно кино звуковое, а также цветное, широкоформатное, единственным критерием, который представляет какую-то ценность, является достоверность. И в этом смысле Станиславский, да, по-прежнему актуален. Вообще Станиславский и вообще и система Станиславского – это как законы Ньютона, вообще законы физики. Можно о них знать, можно не знать, но они существуют, они действуют. Можно их игнорировать, можно их изучить и пользоваться ими, можно действовать по наитию, но все равно вы будете действовать в соответствии с ними. Например, вот там все знаменитые американские актеры, они, в общем-то, тоже, они все оттуда. Это Станиславский, там, Демидов, Ли Страсберг и так далее. Это последователи, которые на самом деле занимаются тем же самым, идут той же самой колеей по тому же пути, что и Станиславский, может быть, только это углубляя там и улучшая. Это неважно, фильм может быть японским, может быть канадским, может быть иранским. Единственное, за чем мы следим, и что для нас представляет ценность, достоверность поведения человека на экране. Вот, и, собственно говоря...
Ну, вот вы преподаете когда? Вам полезен Станиславский? Что вы студенту своим по этому поводу говорите, когда преподаете актерское мастерство?
Ну, если у вас есть свободные полгода, то я вам с удовольствием объясню в деталях.
В две минуты в радиоинтервью это не делается.
Я могу сказать одним предложением. Актерская работа – это acting is action. Актерская работа – это всегда это действие. Это способ достижения цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами, выраженные в пространстве и во времени. Вот, собственно говоря, больше ничего и как бы и не нужно знать об актерском мастерстве. Вот все, что мы делаем в кино, мы пытаемся достичь какой-то цели. Эту формулу открыл еще, я не помню, действительно ли это Станиславский, это наш педагог Аркадий Кацман. Собственно говоря, нам ее продиктовал, мы записали в тетрадочке и выучили наизусть. Я не уверен, что именно в этой форме, именно этими словами Станиславский сформулировал, но, собственно говоря, это главное, к чему он пришел, ну и все остальное – это способы и техники, так сказать, приближения к этому.
Иван, как вы думаете, можно научиться быть хорошим актером?
Конечно.
Можно, да?
Конечно.
То есть это в большой степени следствие трудолюбия?
Актерскую работу излишне, так сказать, мифологизируют, а актерская работа не отличается, я имею в виду, принципами, не отличается ни от какой другой. Это точно такая же работа, как, я не знаю, вот то, что делаете вы, или то, что учителя, или бухгалтера, или врача, или рабочего. Это совершенно определенный набор навыков и умений, которому можно обучить. Другое дело, что всегда к этому еще приплюсовывается личность. И, собственно говоря, если мы посмотрим на больших актеров, то там помимо их актерских навыков, там для нас еще имеет значение, собственно говоря, это уже личностная позиция.
Еще задам один вам такой вопрос психологического толка, если позволите. Вы вышли или выходите из того возраста счастливого, когда актер играет, условно говоря, героев-любовников? Mm-hmm. То есть вы перемещаетесь в зону представления характеров значительных мужчин со сформировавшимися убеждениями, с людей цельных, значительных. Это связано с каким-то внутренним вашим психологическим изменением? Другим набором качеств профессиональных, которые вы используете, или нет?
Сложно сказать. Раньше я играл преимущественно хороших, но бедных, а сейчас стал играть плохих, но богатых.
Чего вы связываете?
Ну, возраст идет, появляются морщины, седые волосы. И не могу сказать, что мне это не нравится, потому что все съемки теперь превращаются в такую непрекращающуюся череду каких-то роскошных каких-то мероприятий. Если я перемещаюсь, то обязательно на Роллс-Ройсе, и с охраной, и с сопровождением. Кругом красивые женщины, летаю на частном самолете и так далее. В общем, мне не могу сказать, что мне это не нравится. Тем более, что я не иду ни на какую и компромиссы с совестью – это все всего лишь кино, а я не достиг всего этого ценой моральной деградации.
Прекрасный ответ.
Но что могу сказать? Может быть, это еще связано там, с какими-то моими личностными особенностями, но, как ни странно, вот то, что вы упомянули, вот эта категория героев-любовников, я все больше и больше сейчас этим занимаюсь, чем раньше, потому что, ну уж я не знаю, в силу своей психофизики, может быть, меня раньше в этом качестве не рассматривали, а вот теперь все, чем дальше, тем больше каких-то, да, таких heartbreaking.
Я замечал в жюри нескольких европейских фестивалей. Вам что-то дает эта работа, или это дань медийности, о которой вы говорите?
Это дает огромное удовольствие. То есть я вообще люблю фестивали по целому ряду причин. Их как минимум, ну, как минимум две. Во-первых, быть в контексте того, что происходит в мире, и знакомиться, и смотреть фильмы, которые очень часто просто невозможно увидеть в прокате по целому ряду причин. Ну, и второе, это, конечно, связи. Это знакомство с людьми, от которых может зависеть моя работа, и с людьми, которых, возможно, я буду когда-то использовать в своей работе. Ну, то есть это, вот, на мой взгляд, просто лучшая возможность быть вообще в курсе всех событий.
Вам нравятся маленькие кинофестивали?
Нравится, потому что там общение гораздо теснее. То есть на маленькие фестивали, как правило, устроительные фестивали, там в силу того, что это фестиваль маленький, у них мало, там, меньше денег, чем у фестивалей категории А. Им, может быть, сложнее там зазвать каких-то больших знаменитостей, но тем не менее, те, кто приезжает, гораздо интенсивнее общаются. И завязываются очень хорошие, как минимум, дружеские связи, очень приятные, а которые очень часто перерастают и в дальнейшую работу и сотрудничество.
Расскажите, о каком фестивале, который не очень хорошо известен обычным зрителям или любителям кино, но который для вас хорошая площадка для такого рода работы?
Фестиваль в городе Тромсе, который находится за полярным кругом.
Норвегия.
Да, Норвегия, где, в числе прочего, у них там есть фестиваль, у которых есть, мне очень нравятся небольшие фестивали, которые позволяют себе или там, какую-то изюмину. То есть в Тромсе есть такой специалитет. На главной площади этого маленького города они ставят, ну, когда год снежный, ставят экраны снега. Вот, и по периметру площади там продается горячее вино, еда, и люди стоят и смотрят просто вот, представьте себе такая ситуация, что вот тут вот справа полярное сияние, слева полная луна, а здесь какая-нибудь вестерн на снежном экране. Красиво. Вот. Фестиваль в Одессе достаточно новый, но при этом замечательный. Любопытно, что, как говорят сами устроители фестиваля, они совершенно сознательно, преднамеренно не гонятся за тем, чтобы оказаться в категории. Они довольны тем, что у них есть, и делают они это очень хорошо. Это прекрасная площадка для всех, и для зрителей, и для кинематографистов. И вот в Одессе у устроителей фестиваля появилась такая идея. Например, они озабочены тем, чтобы выращивать свое новое поколение звезд. И они совершенно справедливо рассудили, что большинство актеров в Украине так же, как и в любой другой европейской стране, заканчивают театральные вузы, и опыт, и обучение у них театральное, и это далеко не всегда годится для кино или телевидения. Вот, и, собственно говоря, с этой целью позвали меня там провести воркшоп, чтобы люди с театрального образования, ну, как-то были подготовлены для того, чтобы работать перед камерой. И это мне показалось очень здорово, они заботятся о своем новом поколении киноактеров.
Иван, вы периодически высказываетесь по общественно-политической проблематике, не скрываете своего отношения критического, скажем, к украинской политике Кремля, вообще к режиму Владимира Путина. Актерская профессия вообще живет без политики? Зачем вы это делаете?
Ну, если вы не будете заниматься политикой, политика займется вами. И мне кажется, вообще совершенно очевидным инфантилизмом нежелание участвовать в политической жизни. Одно дело доверить кому-то распоряжаться нашими налогами, то есть нанять завхозов, которые будут управлять нашими деньгами для нашего же общего блага. Это одно дело. Но вот заботиться о том, чтобы ситуация была здоровой, чтобы те люди, которые распоряжаются нашими налогами, выбирались туда честным образом, это наша непосредственная обязанность. И кто туда попадает и так далее. То есть я считаю это просто необходимым делом. Я, честно говоря, не верю, когда люди говорят, а я вне политики. Это либо кокетство, либо, пардон, глупость.
Те обстоятельства невеселые, о которых вы говорите сейчас применительно к России, они сильно сказываются на содержание кинопроцесса российского, он другой, не такой, как, скажем, в известной Германии, как в Чехии?
Думаю, что да. К счастью, есть люди, которые, причем любопытно, что политически довольно активные, которые умудряются плыть против течения. Ну, я говорю о таких режиссерах, как Хлебников, Попогребский. То есть люди, которые довольствуются просто, так скажем, своим положением и возможностью делать что-то в мейнстриме, как культурном, так и политическом. То есть они делают свое дело, имеют свою ярко выраженную позицию и молодцы. Притом это совершенно не означает, что необходимо быть в конфронтации с государством, отказываться от заказов. Нет, я этих денег не возьму. Нет, просто люди, тем не менее, имеют смелость заявлять свою позицию и, в общем-то, и следовать своим взглядам.
Иван, у каждого актера есть список ролей, которые ему не довелось сыграть. Мы с вами в начале беседы говорили о Жанне Батисте Гринуи из «Парфюмера». Кто еще в вашем списке? Список ролей, которые вы не сыграли.
Буратино. То есть это персонаж, которого мне хотелось сыграть. Но он уже был сыгран неоднократно. Пытаться, не знаю, состязаться с тем же Бенини сейчас просто бессмысленно. Мне хотелось бы сыграть Ван Гога. Ну вот, пожалуйста, только что сейчас вышел фильм с Дефо. Я хотел бы сыграть Пушкина, но уже по возрасту, что называется, не подхожу. Я хотел бы сыграть Вильяма Похлебкина, неординарная личность, и теоретически это еще возможно. Я хотел бы сыграть Тилли Уллиншпигеля, но это тоже уже, я уже в другой возрастной категории. Но есть еще роль, которую еще можно сыграть. Я к этому готов. Я хотел бы сыграть, скажем так, я готов к тому, чтобы это вошло в мою жизнь. Я готов сыграть злодея в Джеймсе Бонде. Этого я еще не играл, и это я сыграю с удовольствием.
Скажите, пожалуйста, все эти разные персонажи внутри вас совершенно разные? Это разные грани вашего актерского таланта? Или это какой-то один большой персонаж, просто у которого есть какие-то разные качества, которые вы сложите мозаику эту в зависимости от того, что вам даст судьба?
Я думаю, что да, что это просто разные стороны одной и той же личности. В нас внутри есть все, и Бог, и Сатана. И только в зависимости от обстоятельства мы поворачиваемся к миру той или другой стороной.
Считает пражский актер Иван Шведов. Троцкиста Кардакова в первых двух сезонах сериала «Вавилон, Берлин» пытались убить несколько раз. Топили в Нужнике и в реке Шпрее, расстреливали, травили ядовитым газом, выбрасывали из окна. Но он всякий раз воскресал, поскольку неистово верил в свою судьбу и звезду мировой революции. Финальные кадры второго сезона таковы. Графиня Светлана Сорокина, наследница того самого вывезенного в Европу русского золота и певица Кабаре, обнаруживает Кардакова в парижской квартире. Он явился мстить своей бывшей любовнице за предательство. Но отомстит ли?
На вопросы Андрея Шарова отвечал актер Иван Шведов, сыгравший роль русского иммигранта Алексея Кардакова в сериале «Вавилон, Берлин». Когда смотришь кино, часто не очевидно, что произойдет в конце. Но с фильмом «Ян Палах», снятым режиссером Робертом Седлачиком, это не так. Главный герой, только что поступивший на философский факультет молодой человек, радуется, влюбляется, ссорится с матерью, переживает, когда общество с безразличием отнесется к студенческой забастовке, объявленной после появления советских танков на улицах Чехословакии. В конце он совершит самосожжение. Реальные события, ставшие основой фильма, случились полвека назад. Фильм «Ян Палах» посмотрела Александра Вагнер.
Хорошо известны документальные кадры похорон Палаха. Петли, невероятно длинные очереди на Пражской Староместской площади, тысячи людей, пришедших попрощаться с ним. Что происходило до этого, что заставило, помимо известных исторических событий, совершить самосожжение, ответить на эти вопросы и пытается фильм «Ян Палах». Режиссер Ян Седлачек собрал, вместе с написавшей сценарий чешской диссиденткой Эвой Кантурковой, все, что удалось найти о жизни Палаха. Поговорил с его друзьями и родными и рассказал о его личности, а не о последствиях сделанного им поступка. Поэтому у режиссера Роберта Седлачека я спросила, почему он старается показать человека, который вынужден как-то действовать или бездействовать во время краеугольных событий истории, и при этом в большей степени изучает его эмоциональное состояние, а не факты. Почему именно так и стоит переносить на экран исторические события исторических личностей?
Это очень большой вопрос, потому что, во-первых, историю всегда пишут победители. А те, кто размышляет над этим, сомневаются, не является ли наше присутствие одновременно началом нашей погибели. Поэтому я выбрал путь изучения психологического устройства исторических героев. Ведь пантеоны воздвигают победители и в США, и в России. У нас вот есть холм Витков, куда меня тоже водили смотреть на скульптуры героев, их униформы, оружие, документы. И в королевские замки водили тоже. Каждая власть любит, чтобы мы, выбирающие ее, еще ее и обожали. Вот только власть имущие такие же, как и мы, из плоти и крови. Среди 10 миллионов чехов можно найти людей, похожих на Вацлава Гавела, но история выбрала его. Ян Палах стал символом, одним из тех, благодаря которым мы, наконец, живем в свободной стране. Нужно показать исторические фигуры, хотя эта фраза ужасная, но по-другому сказать невозможно, обычными людьми, как будто это каждый из нас. Как будто мне выпал шанс стать основателем государства. Как бы я поступил? Пантеоны я хотел оставить в стороне. Я стремлюсь избавить этих людей от мрамора.
Густого мрамору выкопать ты свои поставы.
Несколько лет тому назад режиссер Агнешка Холланд тоже сняла фильм о Яне Палахе. Почему вы решили вернуться к этой теме снова?
То, что рассказывает Агнешка Холланд, что произошло после смерти Яна Палаха. Эта история уже непосредственно не связана с его личностью. Мой фильм кончается там, где начинается фильм Холланд. Мне это кажется более интересным. Процессы нормализации более-менее одинаковые по всему миру. К власти приходит какая-то сила со своим или чужим оружием за спиной и начинает наводить новые порядки, укрепляет свою позицию и ищет людей, которые способны прислушиваться к ней. В Чехии мы называем таких «люди с хорошим желудком». Мой фильм о другом, об иллюзии части чехов, что социализм под советской властью может быть пригодным для жизни. И Ян Палах верил в это. Мы показываем последние месяцы его жизни. Его поступок, как мне кажется, не был наперекор вторжению советской армии, ведь эта территория была де-факто СССР. Он об этом договорился с США после войны. Палах совершил покушение на совесть жителей Чехословакии. Вот почему мой фильм другой. Он рассказывает историю молодого наивного парня, который наслаждается жизнью несколько безрассудно, как и любой 20-летний молодой человек в его возрасте. Но он счастлив. Единственное, что его отличает от других, он слишком чувствительный. На какое-то мгновение ему удастся снова объединить народ, прочитать ему страшную моральную лекцию, от которой мы, чехи, будем долго приходить в себя, так долго, как после Мюнхенского договора. Фильм показывает последние месяцы жизни Яна Палаха, что, как я надеюсь, поможет понять, почему он принял такое исключительное, нетипичное для европейской культуры решение. Я считаю, что он не сделал этого, протестуя против русских танков. Он протестовал против трусости и того, как вели себя в этих обстоятельствах его сограждане.
Несмотря на это, войска стран Варшавского договора играют большую роль в происходящих в фильме событиях. Вы показываете, что Ян Палах увидел на улицах Праги во время вторжения, а потом, когда приехавшие войска рассредоточились по всей стране, он становится свидетелем убийства русского солдата своими же товарищами. Ян Палах действительно пережил такой опыт, или это было привнесено в фильм сценаристом и режиссером?
Это допущение, но в этом одновременно скрыт ужас войны. Ведь жертвами становятся не только те, кого оккупируют, но и сами оккупанты. Мы знаем, что жители Чехословакии на улицах разговаривали с военными, старались их переубеждать. Я решил, что главный герой фильма должен видеть обе стороны этого конфликта. С одной стороны, он видит ужас беспомощности маленького народа перед «заботой», в кавычках, большого, который всегда будет блюсти лишь свои интересы, и они расходятся с интересами народа малого. В Чехии уже много столетий знают, что это за беспомощность. Мы ее ненавидим, но почти каждое столетие нам приходится минимум один раз пройти через подобное испытание. Нам постоянно приходится доказывать, что как малый народ мы имеем право на собственное государство. С другой стороны, Ян Палах был чрезвычайно чувствительным молодым человеком. Мне кажется, что если бы он не был таким, он не совершил бы свой поступок. Поэтому я хотел показать, что и оккупанты – обычные люди. Из писем немецких солдат из-под Сталинграда или написанных во время боев в России известно о казнях тех, кто уже не находил в себе силы выдержать весь этот кошмар, понимавших, в чем они принимают участие и что они делают. Такие солдаты были и среди тех, кто приехал на танках в Чехословакию. Историки эти случаи описали. Казни за невыполнение приказа или из-за протеста против приказа. Я нарочно заставил главного героя стать свидетелем такой сцены, чтобы не только была видна слабость, разрозненность, малость нас, чехов, но и то, как внутри большого и кажущегося монолитом есть люди, разрушающие систему и превращающие ее в человеческое сообщество. Я хотел показать, что и зло состоит из людей, а все, что состоит из людей, может быть и злым, и добрым.
Умеем бить и зла, и добрая.
В начале своей карьеры вы сняли 3 документальных фильма в странах распавшегося Советского Союза, в Белоруссии, России и Украине. Помогло ли вам то, что вы увидели во время этих съемок, рассказать историю Яна Палаха? Ведь его поступок в большой степени связан с тем, что именно в СССР было принято решение о подавлении Пражской весны.
Скорее, мне этот опыт помог понять, почему так много чехов смирились с нормализацией и даже приняли ее как часть себя. Когда я снимал в Белоруссии, в основном в провинции говорили, что Лукашенко, конечно, мерзавец, но он пообещал, что войны не будет. Так говорили и пожилые люди. И это был сильный аргумент. По крайней мере, можно было так судить по реакции людей. Так говорили и в России. Я в 97-м году снимал в Сибири. Тогда Россия лежала в абсолютных руинах. Люди по полгода не получали пенсии и с трудом выживали. Магазины были разделены на секции для ветеранов войны и всех остальных. И иностранцам разрешали отовариваться в отделе для избранных. Существовали двойные тарифы в гостиницах для местных и иностранцев. Абсолютно ненормальная ситуация. Меня тогда как экзота пригласили прочитать лекцию на философском факультете Томского университета. И я был удивлен, что мне тогда на полном серьезе задали вопрос, не мешает ли нам то, что мы будем отныне относиться к американскому лагерю. То есть это разделение было у людей в головах. А на Украине меня удивила покорность, смирение с ситуацией. В то время там люди жили хуже, чем в Белоруссии. И мне показалось, что они ничем не отличались от чехов, которые одобрили нормализацию, смирились с ней, и всего через год после ее начала стали говорить, что черное — это белое, а оккупация — это братская помощь. Но я считаю большим преимуществом Восточной Европы, что в этих странах об этих вещах можно говорить. В Германии обсуждать прошлое совершенно невозможно. Там эта тема считается все еще очень тяжеловесной. Американец, в свою очередь, даже не допускает, чтобы он мог предать идеалы Конституции, потому что он никогда не прошел через подобный опыт. Мы можем говорить, что у чехов сформировалась травма от общения с большими народами, которые мы окружены и которые нас считают как бы своим краем, например, как немцы или русские. И от этого появляется покорность своей судьбе. Из-за танков я стрелять не стану. Что мне остается делать? У меня есть в сериале «Богема», посвященном истории чехословацкого кино во время Второй мировой войны и последующему приходу к власти коммунистов в 1948 году, такая сцена. Отец рассказывает дочери во время событий 1968 года об оккупации и его жизни в протекторате. Его дочь хочет убежать в Австрию, и он ей говорит: «Ты снова будешь называть меня трусом? А что мне, по-твоему, делать? Ты хочешь, чтобы я вышел на улицу и заорал: „Оккупанты, возвращайтесь назад“? Так они меня застрелят. А что будешь делать ты? Накроешь меня окровавленным флагом и будешь рыдать? Что мне с того?» И вот такого рода фатализм я обнаружил в Белоруссии и на Украине. Там была абсолютная покорность перед властью, какой бы она ни была. А в России, когда я был в Томске, я понял, что большие народы готовы склонить голову даже перед отвратительным вождем, если он обеспечит им величие. Результатом этого является смирение малых народов, которые отказываются сопротивляться, когда применяют к ним силу. В духе «мы маленькие, что можем противопоставить 5-миллионной армии?» И послушность больших народов, потому что у них появляется чувство величия.
Их вызывало поцит великости.
Почему вас вообще заинтересовала Восточная Европа? Почему вы решили снимать там так долго?
Как сказала моя педагогка, ключевая профессорка на ФАМУ.
На факультете кино и телевидения Академии музыкальных искусств в Праге я учился у Ольги Сомеровой, и она говорила нам: «Отправляйтесь в Россию, там до сих пор истории лежат под ногами. Вам не придется там их искать, там вы о них будете спотыкаться». Это было в середине 90-х, но мне кажется, что до сих пор это правда. Меня поразила сцена, которую я увидел в одном голландском документальном фильме, снятом пару лет назад. Пропутинские активисты демонстративно в центре Москвы на разрешенной демонстрации бросают, как бросали нацистские штандарты, когда советской армии удалось отразить нападение на Москву, фотографии оппонентов режима на деревянных палках. Среди них был портрет Анны Политковской, потом по нему даже прошлись. Участники — дети 17-18 лет. Сюжет, который лежит под ногами. Но вообще в Восточной Европе более открытые люди. Они не стесняются говорить о своих радостях и о своих бедах. Я не знаю, не изменилось ли что-то. В последний раз я снимал там более 10 лет назад. Парадокс, они не до такой степени лицемерны по сравнению с нами, когда речь идет о них самих.
Разговор Александры Вагнер с режиссером Робертом Седлачиком о фильме «Ян Палах» завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.